Привет, вы слушаете подкаст «Читатель», в котором мы говорим о разных сторонах чтения. Меня зовут Павел Грозный. Этот подкаст поддерживается Букмейтом, приложением, в котором удобно читать, слушать и обсуждать книги. Для тех, кто слушает «Читателя», у нас есть промокод на месяц бесплатной аудиоподписки. Вы можете найти в описании этого подкаста, как и название всех книг и имена всех авторов, которых мы сегодня будем обсуждать. Это уже 18-й выпуск нашего подкаста. До сих пор мы преступно мало говорили о книжном дизайне, о том, как устроен дизайн книг. И мы справляемся, наконец-то. Наш сегодняшний гость – дизайнер Свят Вишняков, который оформлял книги для издательства «Адмаргином», ряда других издательств «Адмаргином», наверное, самое известное вам. И он преподает типографику в британской школе дизайна, а также у него есть онлайн-курсы в школе дизайна «Бэнг-Бэнг». Привет, Свят, спасибо, что ты согласился с нами поговорить и пришел к нам.
Привет, спасибо, что слушаете подкаст. Меня зовут Свят Вишняков, я действительно дизайнер и преподаватель. И свою карьеру я как раз начинал с editorial дизайна, то есть с книжного дизайна и дизайна журналов.
Я уже употребил одно слово, новое для нашего подкаста, которое, мне кажется, ни разу в нем не звучало, это слово «типографика». Ты можешь сначала как-то предельно понятно объяснить, что это такое, для тех, кто не знает, что это.
Да, могу. Типографика — это текстовые сущности и решения, связанные с постановкой текстовых блоков, которые принял дизайнер и разместил на страницах журнала, книжки, на странице сайта или на плакате. То есть совокупность этих решений — какой был выбран шрифт, какие у нас поля, какая у нас сетка типографическая.
Что такое сетка? Сразу поясню.
Хорошо. Сетка — это набор колонок. Да, допустим, у нас может быть 12 колонок, у нас может быть 8 колонок. И у нас есть, помимо количества колонок, у нас есть еще межколонные расстояния, чтобы у нас, допустим, две колонки текста, которые стоят рядом с другом.
Это разворот книги получается.
Ну, не совсем. У нас бывает внутри одной полосы, одной страницы книги, не разворота, а страницы, у нас бывает, допустим, две колонки текста. И, допустим, одна из этих колонок вообще может быть тоже побиться на две колонки, каждая из которых будет выделена под сноски. То есть у нас может быть более сложная система колонок.
Примерно представляю себе, что это.
Которая каким-то образом при помощи инженерии, да, при помощи каких-то расстояний нам задает структуру самого разворота или самой полосы. И, собственно, вот набор всех этих решений, которые были сделаны дизайнером, это и называется типографикой. Какая шрифтовая пара у нас стоит, какой у нас шрифт, какой у нас размер кегля. И эта вот совокупность, она может быть, условно говоря, хорошей и плохой, если так говорить совсем простым языком. Ну, понятно, что дизайн — это такое субъективное поле, мы не можем всегда говорить, что вот это плохо, это хорошо, или там это удачно, уместно и так далее, но очевидно, что есть как более удачные примеры, более, может быть, профессиональные, так и, может быть, менее удачные, может быть, более дженерик, попсовые, обычные, стандартные, классические.
Интересно, что то, о чем ты говоришь, это кажутся фундаментально важными вещами для того, как устроена книга. И при этом, мне кажется, большинство людей, когда открывают книгу, они не особо задумываются о том, как устроена верст, как у нее устроены поля, сколько там столбцов и так далее. Насколько сильно типографика, на твой взгляд, влияет на то, как мы читаем книги, насколько увлечены мы текстом, насколько увлечены мы прочтением этой книги, насколько сильно мы хотим перевернуть следующую страницу.
Мне кажется, что здесь будет уместна аналогия с музыкой. Допустим, у нас есть джаз, в нем есть ритм-секция, это перкуссия и бас-гитара. И мы, наверное, когда слушаем музыку, мы скорее слышим голос и, допустим, какие-то лидовые инструменты, да, там клавиши или, может быть, там гитару, а как раз ритмическая составляющая, да, допустим, да, ударные и бас-гитара, они сдают фактуру, сдают некоторую основу для того, что как бы кладется поверх, да, голос, не знаю, там, другие акцидентные элементы. И дизайн, он часто может быть таким незаметным вроде бы, саппортным, которого ты не видишь, ты его не чувствуешь, не воспринимаешь. Но если его убрать, то все может рассыпаться. Если мы уберем ритм-секцию из джаза, сразу пропадет вся эта фактурность, пропадет пульсация, и музыка развалится. И с дизайном бывает то же самое. Мы можем не замечать эти вот тонкие решения, какие у нас поля, насколько у нас удобно и комфортно подобраны, допустим, кегли в нашей книжке, какой у нас интерлиняж. То есть интерлиняж — это расстояние между строчками. У нас может быть слишком плотно, плотные строчки друг к другу могут стоять, и тогда это не будет удобно читаться, потому что у нас есть выносные элементы букв, да, там у и краткой у нас верхний выносной элемент, у буквы D у нас нижний выносной элемент, и они могут начать соприкасаться, это визуально не очень приятно.
Ты можешь это, на самом деле, я думаю, что ты можешь читать, не понимая, что тебя это раздражает, но тебя это раздражает,
да,
это тормозит процесс чтения.
Ты, может быть, даже не задумываешься об этом, что тебя бесит, да? Uh-huh. Допустим, на самом деле, бывают абсолютно разные ситуации, которые могут раздражать читателя. Вплоть до того, что бумага может быть толстой, ее в руках неприятно держать. Или раскрываемость у книжки очень маленькая, и тебе приходится прям напрягаться, чтобы посмотреть разворот, да? Тебе нужно держать ее в руках жестко. Все эти... Это все кажется, что это все мелочи, но особенно когда мы говорим о какой-то художественной литературе, где у нас есть, в общем-то, просто текст, у нас нет какой-то сложной структуры, у нас нет, может, это, там, не какое-то исследование, это не интервью, нет каких-то интегрированных там, блоков с текстом, инфографикой и так далее, то задача дизайнера — создать такой макет, который вроде бы не будет отвлекать тебя от чтения и максимально погрузит тебя в литературу. Ты будешь не замечать того, как ты перелистываешь страницы. Но это тоже задача очень сложная. То есть вот этот вот подбор всех расстояний, да, подбор полей, да, потому что мы держим книжку двумя руками, и мы можем закрывать пальцами часть текста, если у нас поля слишком узкие. Если у нас поля комфортные, то мы будем все время непрерывно читать текст и не будем отвлекаться на какие-то нюансы. Вот, такой вот дизайн незримый, невидимый, это тоже очень высокого уровня скилл, высокого уровня навык, потому что всегда хочется сделать дизайн акцидентным, интересным, кричащим, потому что ты хороший дизайнер, ты можешь показать, на что ты способен. Но еще одна такая одна аналогия, наверное, может быть, даже более понятная, это с выставкой. Вот мы приходим на выставку, и у нас есть картины, а есть описание к картинам, да, или есть там заходной какой-то текст без биографий, с историей жизни и так далее. И очень хочется при оформлении выставок сделать какой-то классный дизайн для вот этих вот табличек, но мы все должны понимать, что этот дизайн не должен отвлекать нас от самого главного, от рассматривания картин. Он должен выполнять свою роль. И если ты начинаешь перетягивать одеяло на себя, то ты не очень хороший дизайнер. Иногда нужно использовать очень сдержанную интонацию, очень сдержанный визуальный язык и создать классный макет.
А какие есть базовые правила создания макета? Ну, там есть какие-то три принципа, которые должны соблюдаться в каждой книге? Или, зависимо от книги, ты можешь нарушать правила и абстрактные решения применять к сетке, там, ко всем этим делам?
Я бы сказал, что есть... Некоторые устоявшиеся правила, они обычно касаются, я бы сказал, микротипографики, которые дизайнер должен учитывать. Допустим, мы для даже скорости и для удобства чтения должны предлоги ставить на ту же строчку, что и последующее слово, потому что у нас предлог, он связан со следующим словом. У нас есть система длинных, средних, коротких тире. У нас есть правила пунктуации, которые помогают тоже создать максимально комфортное чтение. И у нас есть как бы текстовый блок, который очень удобен будет для восприятия. Есть правила, например, когда ты не можешь начинать на странице новый абзац, если помещается только одна строчка. Это немножко нелогично. Можно при помощи различных дизайнерских инструментов где-то втянуть текст или где-то немножко разогнать, и у нас новый абзац начнется с новой страницы. Потому что когда ты перескакиваешь все-таки с одной страницы на другую, а особенно когда ты делаешь перелистывание, то тебе как бы, ты тратишь какое-то время, и ты можешь немножко потерять мысль. Это тоже какая-то такая микронастройка, но вот есть такой ряд правил, которых придерживается большинство дизайнеров. Если же мы говорим про макрорешение, про композиционные решения. Каким образом ставить текст? Мы можем ставить текст, допустим, симметрично разворота, да, у нас, допустим, внешние поля большие, угу. а внутренние у нас маленькие.
И у нас... Ты держишь руками да. книжку за края ее, а не за корешок.
Да, не за корешок. У нас может быть симметричная верстка. А может быть верстка, когда у нас, допустим, на левой полосе левое поле большое, а на правой полосе у нас, соответственно, правое поле маленькое, и у нас внутреннее поле большое, то есть у нас получаются абсолютно одинаковые, скопированные друг от друга развороты.
А как тогда держать книгу? Получается, ты держишь одним пальцем ее за корешок.
Это зависит очень сильно от типа книги, потому что вот мы, допустим, привыкли читать книжки покетбуки, да, которые имеют там формат небольшой. Мягкая ложка, да. И мы привыкли их читать в метро или где-то на ходу, условно говоря, да, мы держим их руками. А давай представим себе книжку, которая имеет размер, допустим, там, А2, да, то есть это большой какой-нибудь альбом или так далее. Ты его не будешь читать в метро. Это ты, значит, если будешь ее раскроешь, ты человека слева и справа поставишь ему в неловкое положение. Это книжки, которые читаются, и они даже, может быть, не читаются, они скорее рассматриваются. Ты берешь их и не читаешь от корки до корки. Ты их достаешь, смотришь какую-то часть и убираешь. И они кладутся на стол. То есть даже, скажем так, манера чтения, манера использования книги может каким-то образом диктовать правила верстки.
И... Во всем этом должен думать дизайнер перед тем, как он приступает, к созданию верстки.
Это тоже часть исследования, часть оценки аудитории и контента. То есть можно книжку... Тебе может прийти заказ на книжку, и там может быть не какой-то устоявшийся формат. И ты должен решить... А что ты хочешь сделать? Какой тип книги ты хочешь сделать? Ты можешь сделать очень маленькую книгу, но она будет очень, может быть, тогда, соответственно, толстой, да, большой. Это будет такой кирпич. А можешь сделать полосу гораздо больше, и у тебя будет уже другое ощущение от книжки.
А ты как дизайнер обсуждаешь это все с редакторами, которые сидят в издательстве?
Да, конечно. Обычно ты начинаешь с... обсуждения каких-то общих вещей, ты никогда не показываешь сначала дизайн. Тебе очень важно сначала определиться, для кого эта книжка, что ты можешь делать с контентом. Потому что, когда речь заходит о художественной литературе, здесь все очевидно. Ну, ты не можешь ничего поменять, ты не можешь сказать, ребята, можете сократить, пожалуйста, абзац? Как бы это очень странно. Тем не менее, есть какие-то решения, на которые ты можешь влиять. Например, бывают в таких книжках тоже сноски, и одна из опций — разместить это сноски внизу, это одно из классических решений, но также ты можешь разместить эти сноски, допустим, в конце, если сноски очень большие, и они сами по себе составляют некоторую ценность, даже в отрыве от вот этого линейного чтения, ты можешь просто перейти потом и прочитать какие-то заметки.
Ну, да, как академическая литература там и так далее.
Или ты можешь вывести их на поля, то есть у тебя есть какая-то свобода, даже когда речь заходит о художественных книжках. Больше свободы, когда у нас литература, допустим, нон-фикшн, здесь уже ты можешь позволить себе какие-то нестандартные решения. Ты можешь, допустим, ставить заголовок внутрь блока текста. Он как бы будет каким-то образом выдавливать текст, будет интегрироваться с текстовым блоком. Ты можешь варьировать постановку элементов. Ты можешь немножко больше внимания привлекать к дизайну, потому что у тебя другая цель и другая аудитория. И, конечно, больше всего свободы, когда ты верстаешь какие-то сложноструктурные книжки, какие-то исследования, допустим, не знаю, архитектурные книжки, где у тебя есть интервью с архитектором, а потом у тебя есть какое-то эссе, есть какое-то его исследование. То есть это уже множество контента какого-то, который тебе нужно упаковать, создать нарратив, создать историю, которую будет интересно читать. И здесь, конечно, гораздо больше работы не только дизайнера, но еще хороший дизайнер будет работать как редактор. Он будет стараться выстроить последовательность этих блоков информации.
Ты имеешь в виду какие-то биографические справки, фотографии, схемы, карты, все что угодно. Ну, это ты имеешь в виду под разными элементами, которые соседствуют на одной странице.
Ну, да, допустим. Я просто приведу пример. Я делал книжку в Берлине с швейцарской студией OnLab, и у нас была книжка про реновацию, но не московскую, а реновацию в разных странах. Там был Париж, там были какие-то города Германии, и у тебя есть контент. У тебя есть 5 эссе, у тебя есть 5 интервью, у тебя есть 10 проектов. И 10 проектов, в них описываются, соответственно, что было сделано изначально, и потом что поменялось. Да? То есть для них реновация — это очень часто обновление внутренних планировок, обновление какого-то внешнего фасада. То есть они пытаются меньшими затратами создать пространство, которое будет современным и удобным для жизни. И расположение этих элементов, оно не детерминировано изначально. Ты сам можешь решить, каким образом ты будешь строить эти блоки. Будешь ли ты давать сначала интервью, потом, допустим, примеры интервью с архитектором, а потом его примеры того, как он сделал реновацию двух, допустим, разных зданий. Или ты сначала дашь все интервью, а потом дашь, допустим, все примеры того, как была сделана реновация.
Ну, это же определяющая вещь, мне кажется, вообще для читателя этой книги.
Да,
о том, как он будет воспринимать, собственно, идеи, изложенные в ней.
Конечно, контент очень важен, и ритмика.
Нет, я имею в виду, как ты расположишь его. Да.
Ритмика контента очень важна, потому что важно, чтобы это не было скучно. И, конечно, здесь, и когда редактор, обладающий, безусловно, своей экспертизой тоже, классно, когда он тебе может помочь и тоже высказать свою точку зрения. Просто часто получается ситуация, что тебе просто приносят текст, и картинки говорят, пожалуйста, сделай нам дизайн. И тебе приходится очень долго разбираться в том, что это за структура, и ты возвращаешься к заказчику не с дизайном, а ты возвращаешься к заказчику, по сути, с флэт-планом, с раскадровкой, с вот этим вот планом истории. Говоришь, вот смотрите, у вас текст был сплошняком, но я решил его разбить его на 10 частей. Давайте мы в середине дадим отдельную тетрадку, напечатанную, допустим, на отдельной бумаге с фотографиями, о которых мы, допустим, это будут фотографии каких-то там зданий или еще каких-то объектов, которые упоминаются в книжке. И дадим на них ссылки, допустим, внутри книжки. То есть у нас появляется такое нелинейное прочтение. Ты можешь книжку читать не от первой страницы до сотой, а ты можешь прочитать первые 10 страниц, потом перейти, допустим, куда-то в галерею, вернуться обратно, начать читать, допустим, пропустить какое-то интервью, потому что тебе, может быть, неинтересна эта эпоха и так далее. То есть получается, что у нас сама последовательность чтения, она становится более такой диджитальной, может быть, она становится интерактивной, и ты не заставляешь читателя читать все, но ты можешь дать ему выбор и можешь попробовать дать ему возможность прочитать только то, что ему интересно, и все равно для него книжка будет каким-то объектом, который для него будет представлять ценность.
Ты сказал про нонфикшн, то, что в нонфикшн литературе ты можешь больше себе позволить как дизайнер, как верстальщик и больше играть с текстом, с заголовками и так далее. Это связано, мне стало интересно, связано с структурой текста, с тем, что в нонфикшне больше, чаще бьется текст, на главы и на какие-то подзаголовки и так далее. Или это связано с тем, что читатель нонфикшена, он больше готов к экспериментам, потому что это какая-то научно-популярная литература или, не знаю, там, биография и так далее.
Мне кажется, что как раз оба критерия верны, и структура обычно в нонфикшене сложнее. Мы видим большое количество глав, мы видим очень часто какое-то большое количество сносок, и у нас появляются внутри какие-то цитаты, у нас могут появляться даже фотографии, схемы, то есть то, что мы не встретим в художественной литературе. И, конечно, использование каких-то дополнительных приемов акциденции, то есть мы каким-то образом выделяем заголовки, потом подзаголовки, цитаты, оно оправдано в данном случае. Я не буду выделять цитату в художественной литературе, это крайне странно. Скорее всего, я создам какие-то дополнительные ненужные коннотации, то есть я создам акцент, который автором не предусматривался. В нонфикшене все более свободно, и структура сложнее, и читатель, конечно, и сама аудитория, она, наверное, она готова воспринимать дизайн, и там такой дизайн не будет отвлекать тебя как раз от основного текста, потому что ты его воспринимаешь все-таки не как сплошной текст, а именно как набор каких-то исследований, глав, мысли, и так далее. Да. Там, наоборот, может быть, пауза какая-то отбивка, она позволит читателю перевести дух, немножко осмыслить, потому что, ну, по моему опыту, я не могу читать нонфикшн взахлёб, от начала и до конца за ночь прочитал. Обычно нонфикшн чуть-чуть более сложная литература для меня, для восприятия, и как раз какие-то моменты, когда я могу, может быть, даже на шмуц-титуле, да, там на какой-то странице, на которой написана только новая глава, я могу выдохнуть и немножко для себя осмыслить то, что я прочитал. А художественная литература, она все-таки выстроена очень последовательно. Мы не берем сейчас Картасера, конечно, там тоже есть свои примеры нелинейного прочтения, но 90, конечно, подавляющее большинство литературы — это максимальная вовлеченность читателя, и если контент классный, то ты читаешь его без перерыва какого-то.
Да, я вспомнил сейчас, что есть, выходил роман, я не помню название, Марка Данилевского, такой постмодернистский, да, в котором там все шиворот на выворот, наизнанку, буквы перевернуты, куча столбцов, полей и так далее, так далее. Счастье, наверное, настоящее для...
Это логичные эксперименты, и когда зритель или читатель, он чувствует себя вовлеченным, просто как минимум потому, что он сам выбирает, как ему читать. Это тоже такой способ привлечь, может быть, дополнительную аудиторию. Ты можешь разными способами прочитать произведение, получить разные эмоции. Это тоже элемент такого интерактива, который добавляет некоторой литературе, конечно, каких-то баллов.
Скажи, наверное, как и в других областях дизайна, в типографике тоже есть мода, тренды, что-то становится более популярным, какие-то подходы, какие-то подходы становятся менее популярными.
Вообще, если мы говорим про типографику, то да. Если мы говорим про книги, то...
И про книги, да.
Про книги, наверное, немножко сложнее, потому что книги и моды — это немножко такие... Ну, это не то, что оксюморон, но я бы не сказал, что сейчас вот прям модно читать книги, и кто-то следит за...
Нет, я имею в виду дизайн книги.
Для дизайнеров. Есть какие-то разные школы, да, есть там швейцарская школа, да, верстки и подхода к типографике очень чистая, очень сеточная, если мы там говорим о Мюллере Брокмане, да, который научил всех современных дизайнеров работать с сеткой, работать с сопочинением кеглей. Есть голландская школа, там более декоративная, или французская, которая тоже еще более декоративная. Мне кажется, что говорить про моду сложно, потому что я когда беру книги, которые были сделаны классными дизайнерами, там, 20 или 30 лет назад, я вообще-то не всегда могу даже понять, что они были сделаны так давно. У них... Я вижу, может быть, по самому шрифту, что сам шрифт, может быть, немножко староват, да, или он... Есть у него какие-то... Есть у него оттенок той эпохи. Но очень часто верстка может быть вечной. По крайней мере, на десятки лет это точно. И классный дизайн, он... нуждается, может быть, в минимальном тюнинге, в минимальных изменениях, вот именно каких-то, может быть, там, шрифтовых, возможно, появляются какие-то технологии печати, то есть мы уже начинаем заниматься нюансами, но база остается, мне кажется, очень часто может остаться на протяжении большого количества времени.
Жаль, что наши слушатели не видят наш разговор, потому что Свят рисует все элементы дизайна, который рассказывает своими руками на столе.
Так чуть-чуть проще артикулировать. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь мы сделаем видео-подкаст, и тогда я покажу вживую книжки, может быть, расскажу какие-то...
Хорошо. Я думаю, что большинство, когда ты произносишь словосочетание «дизайн книги», большинство представляет себе обложки. Это больной вопрос, мне кажется, для российского книгоиздания. Сейчас мы немного о нем поговорим, но сначала скажи, человек, который рисует обложку, который создает обложку книги, не рисует, создает обложку книги, и человек, который создает верстку книги, это один и тот же человек, или разные люди, или это в разных издательствах по-разному происходит?
В каждом издательстве этот процесс построен по-разному. Иногда у тебя дизайн книжек делают с начала и до конца, от обложки до верстки, одна дизайн-студия или один дизайнер. И мне кажется, что такой подход более консистентен, более последователен, он более правильный, потому что ты лучше представляешь весь контент, и у тебя обложка, она может взаимодействовать с текстами или с контентом внутри. Но есть, конечно, очень большие издательства, которые работают автономно, то есть у тебя есть какой-то штат иллюстраторов, дизайнеров, которые трудятся над обложками, и штат дизайнеров, который осуществляет верстку. Часто это происходит для просто ускорения процесса, потому что у тебя есть какие-то шаблоны верстки, ты можешь взять несколько технических дизайнеров, которые будут просто по этим шаблонам тебе создавать макет, а к обложке ты можешь подойти более индивидуально, или, допустим, у тебя может быть серия иллюстративных обложек, где компетенции просто обычного графического дизайнера будет недостаточно. Потому что графический дизайн — это довольно широкая среда. Кто-то умеет рисовать иллюстрации, кто-то не умеет рисовать иллюстрации, кто-то умеет делать веб, кто-то умеет делать верстку, а кто-то умеет делать анимацию. И уметь все на высоком уровне, конечно, крайне тяжело. Но мне нравится ситуация, действительно, когда один человек или одна студия делает всю работу, потому что это работа целостная.
Ну, в России совсем немного таких издательств, но скажи, на Западе много ли работают по такому принципу?
Мне кажется, что почти все.
Даже есть... большие издательства, типа там гиганты рынка?
Я, к сожалению, наверное, слежу только за какими-то как раз интересными мне издательствами, и я не могу назвать их большими. Да. Угу. Вообще ситуация с обложками даже за рубежом иногда бывает не самая... классная, но за рубежом есть очень много небольших, может быть, издательств. Я думаю, что примерно объемы там AdMarginem, которые выпускают книжки с очень хорошим дизайном. Просто у нас таких издательств их несколько, а у них это десятки. И в итоге мы видим классные обложки на полках. И, конечно, есть и очень дженерик, очень стандартные обложки, да, там с фотореалистичными картинками, с не очень, может быть, умелыми иллюстрациями, с большим количеством различных игривых, заигрывающих с тобой шрифтов, но, может быть, не очень уместных. Но таких обложек за рубежом меньше. У нас, наверное, есть Стрелка Пресс, которые выпускают книжки очень тоже деликатные, очень аккуратные, построенные типографики. Да, много как раз нон-фикшена. Угу. Есть AdMarginem, который выпускает и нон-фикшен, и какую-то художественную тоже
литературу. Новое издательство.
Есть новое издательство, да. Есть, то есть их не очень много. И, конечно, если мы зайдем в книжные магазины, мы большинство обложек увидим, которые, наверное, не на очень высоком уровне сделаны.
Я, честно говоря, не понимаю, почему так. Потому что когда ты приходишь в магазин книжный в Берлине, в Берне, в Женеве, в Париже, не знаю, где угодно, тебе хочется купить много всего. Именно литературы, с которой ты не знаком, просто потому что тебе хочется взять книжку с полки, значит, потрогать ее, там, полистать, узнать, что это такое. Когда ты заходишь в московский книжный магазин, ты как бы бежишь...
Хочется выйти.
Да, тебе хочется выйти, да, потому что или ты бежишь к стойке там с той литературой и теми издательствами, которые ты знаешь, которые ответственно подходят к верстке и к обложке. Почему так? Это новый рынок у нас нарождающийся? Или это просто какой-то... В нем нет денег? Почему так происходит?
Я думаю, что это связано с тем, что у нас пока не хватает немножко, наверное, визуальной культуры и обучения визуальной культуре. И у нас большинство крупных издательств, они очень боятся экспериментировать. Они знают, что фотография на обложке или какой-то коллаж, да, когда на обложку пытаются впихнуть чуть ли не сюжет, да, у нас там изображены главные герои, а на небе там есть какой-то элемент сюжета, и вот мы уже вроде бы и про книжку рассказали, и допустим, герой у нас, может быть, узнаваемый, потому что по ним фильм сняли. То есть это такое решение, которое всех, оно проверенное, оно всех устраивает, оно может быть плохим, но это ожидаемое решение, и издатели очень боятся того, что если ты сделаешь книжку, допустим, с обложкой чисто типографической или с какой-то нестандартной, да, это даже касается не только обложек, это касается самого типа переплета. То есть у тебя книжка может быть с открытым корешком, или у тебя может быть книжка там, с суперобложкой, где суперобложка превращается в постер, да, и ты можешь придумать какие-то различные конструктивные, нестандартные решения. Во-первых, обычно это чуть дороже, а во-вторых, издатель боится, что такую книжку просто не заметят или не будут покупать, хотя, на мой вкус, как раз такие книжки очень сильно себя отстраивают и очень хорошо выделяются. Но, видимо, какие-то исследования, я не знаю, проводятся они или нет, говорят, что большая цветная яркая фотография и много пестрой типографики на обложке, они более привлекательны для там, читателя. Хотя действительно все-таки вот это... умная, интересная литература, которую там публикуют маленькие издательства. Мне кажется, что она находит своего читателя, и хорошо, что ее становится все больше. Я думаю, что это
Я думаю, что многие только из-за обложек, только из-за того, что... и, может быть, и неинтересна тема, на которой написана эта книга, но она так ответственно издана. Я называю это ответственным книгоизданием, что человек покупает ее.
Я допускаю, да, что сама эстетика... дело в том, что в таком дизайне не выйдет плохая литература. То есть ты можешь... В данном случае выбор по обложке, как это ни странно, да, как он может быть оправданным, потому что мы не выпустим какой-то там детектив, который написан... может быть, за полгода, да, очень быстро.
Что ты имеешь против детективов?
Нет, нет, я ничего не имею против детективов. Очень сложно говорить про литературу, как бы низкого уровня, но...
Я понимаю, о чем ты.
Литература направлена просто на... Это таймкиллер какой-то, да? То есть...
Да-да-да.
Вряд ли он будет сделан как раз в таком минималистичном дизайне. У него другие цели, и он рассчитан на свою публику. А литература более интересная, интеллигентная, она может быть вполне оформленная.
Интересно, что при этом, если зайти в магазин Копенгагена, то самый большой стенд там будет именно с триллерами и детективами. То есть с пейдж-тернерами, с тем, что с книгами, которые ты покупаешь просто, чтобы за одну ночь проглотить. И они тоже очень сильно заморачиваются над тем, какой там шрифт, какая там верстка, как там пронумерованы страницы и так далее, и так далее.
Ну, это просто визуальная культура, которая у них уже давно развивается, и они к этому тоже не сразу пришли. Я думаю, что нам нужно просто дать какое-то время. Uh-huh. И, конечно, у нас не так много хороших книжных дизайнеров пока. То есть у нас, наверное, спрос на... у нас нету спроса на хороших книжных дизайнеров. Все издатели, которым хочется выпускать какие-то нестандартные классные книги, они знают, к кому обратиться. Если бы таких книг стало бы гораздо больше, и нам бы не хватало дизайнеров, может быть, это даже как-то дополнительно стимулировало бы дизайнерам, которые занимаются, допустим, там, айдентикой или в других каких-то сферах, может быть, и обратить свой взор и на книжный дизайн, и свою экспертизу, свои какие-то скиллы тоже, может быть, использовать и создавать нестандартные, интересные книжки.
Хорошо, все это очень вдохновляюще звучит. Ты можешь перечислить несколько книг по дизайну книг, которые стоит прочитать тем, кто заинтересовался этим или интересуется этим и просто хочет понимать про книгу и про то, как она устроена, чуть больше, чем просто покупая ее в магазине и прочитывая тот сюжет, который мне написан, или те идеи, которые мне написаны.
Почти все книги лежат в области профессиональной литературы, и я посоветую несколько книг, которые, наверное, можно читать без какого-то бэкграунда, хотя некоторые дизайн-книги, они написаны достаточно интересно, я думаю, что даже не обладая каким-то дизайнерским образованием, можно их прочитать и узнать много нового, потому что там есть разные исторические справки. Есть книжка Эмиля Рудера, называется она очень просто, «Типографика». Я ее советую, она очень интересна как раз. Я думаю, что ее может прочитать любой читатель. Есть книжки, которые посвящены какой-то области. Допустим, книжка Мюллера Брокмана, она называется «Модульные сетки». Ее можно прочитать, там очень интересно рассказано как раз про строение книги именно с точки зрения выстраивания системы колонок, маргиналей, сопочтения шрифтов. Есть книжки чуть, наверное, более технические. Есть книжка, есть Брингхерст, есть Ян Чихольд, облик книги и новая типографика. Они, нужно только понимать, что все эти книги, они все равно авторские, и часть из них написана достаточно давно, поэтому не надо воспринимать их как что-то, как истину в последней какой-то инстанции. Это все равно взгляд автора на типографику, взгляд автора на книгу, и сейчас появляются различные, может быть, более прогрессивные методы построения сетки, подбора шрифтов, трактовки типографики.
Ты имеешь в виду, что эти книги довольно консервативные в своих подходах?
Я бы сказал, что да, что они... Ну, не могу сказать, что они совсем консервативные. Я думаю, что они рассматривают типографику с какого-то одного угла. Ты не встретишь в этой книжке, наверное, позицию, что вот так вот правильно, а так неправильно. Просто они, к сожалению, нет книжки, которая даст тебе максимальные возможные сценарии развития книжной типографики или просто типографики. Каждый из них сконцентрирован на чем-то одном. Там, на сетке, на шрифтах, на истории шрифтов. Можно также, я очень советую почитать книжки Кричевского. Они, пожалуй, это такой, ну, нон-фикшн про типографику. Это исследование, и Владимир Кричевский, конечно, один из самых умных и местами, конечно, спорных, я бы сказал бы, авторов. У него есть свое просто видение типографики, которое очень последовательное, очень интересное. Допустим, он считает, что текст должен... Текст — это такой живой организм. И то, что я вам говорил в начале про непереносимые предлоги или про строчки, которые висят, да, это сарфаны, да, которые, допустим, начало абзаца, который находится на строке, а весь остальной абзац находится на другой. Это в классической типографике такой устоявшейся считается ошибкой, но Кричевский считает, что это все живое, и так бывает. Ну, бывает в жизни, что у тебя вот строчка, она вот здесь, вот, а весь остальной абзац на другой странице. И в этом нет ничего страшного. Это его позиция, она очень последовательная, и очень как раз интересно то, что мне нравится. Интересно посмотреть разные точки зрения и увидеть, что вообще-то можно по-разному подходить к типографике, можно по-разному подходить к построению сетки. И я думаю, что эти книги, они могут как раз помочь вам по-разному заново, может, посмотреть, увидеть книжный дизайн.
Хорошо. Мы всегда в конце спрашиваем, что наши гости читают сейчас или прочитали только что. Но ты меня предупредил, что ты читаешь... очень техническую литературу, если ее можно так назвать, и очень серьезную. Может быть, ты скажешь, назовешь пару книг, которые тебя впечатлили своим обликом в последнее время?
Давай, да. Я не только, конечно, техническую литературу читаю, я просто очень часто приходится читать ту литературу или тот контент, который ты делаешь дизайн, и у тебя, допустим, там сейчас я делаю редизайн газеты, и мне приходится очень много читать статей просто для того, чтобы понять структуру, понять логику повествования. Не могу назвать это литературой, это не совсем правильно, просто это тоже профессиональный, наверное, элемент, который должен быть осуществлен дизайнером. Это вот экспертиза, оценка контента, да, который тебе предоставляют для дизайна. Я бы посоветовал бы, я очень часто советую дизайнерам покупать книжки не про дизайн, а покупать книжки, ну, не только покупать книжки про дизайн, а покупать книжки, сделанные классными дизайнерами, и анализировать их. И первый раз, когда серьезно так собрался купить литературу, я привез 27 килограммов книг из Берлина. То есть мне пришлось покупать отдельный чемодан небольшой для того, чтобы привезти эти книги и журналы в том числе.
Ты все их изучил и прочитал?
Да, у меня есть своя какая-то, ну, пока не очень, может быть, большая, но библиотека, она такая двухсоставная. Часть из них — это книжки, которые я привожу, часть из них — это книжки и какие-то типографические форматы, которые я сам делаю. И я бы посоветовал бы покупать книжки. Допустим, есть журнал OACE. Это журнал, который делает Карл Мартенс, графический дизайнер из Голландии, которому, я, к сожалению, не скажу, сколько ему лет, но я думаю, что больше 70, mm-hmm. может быть, 80. Он делает этот журнал каждый раз с новой группой студентов. И это каждый раз какой-то exploration, поиск системы типографики очень интересный. Внутри жестко заданного формата. Это всегда книжки 170 на 240. Плюс они еще билингвальные, они на голландском и на английском, их на самом деле можно прочитать. Они про архитектуру, они очень интересные, очень вроде бы разные, но, с другой стороны, чувствуется вот эта вот его школа, его какой-то подход. Очень интересно их сравнивать и искать какие-то нестандартные решения. Там есть просто абсолютно, может быть, где-то дикие книжки, которые ты не сразу можешь деконструировать, где ты не сразу можешь деконструировать систему. А есть более, может быть, классические. Как раз мне нравится вот этот разлет подходов к дизайну. И есть дизайнеры, наверное, одни из самых известных книжных дизайнеров в мире. Это тоже голландский дизайнер Ирма Бум. Она настолько классная, настолько известная, что она в некотором роде является таким национальным достоянием и гордостью для Нидерландов. И если вы видите книжку с ее обложкой, то обычно там есть стикер, где написано, что эта обложка mm-hmm. сделана yeah. дизайнером Ирмой Бум. И как раз это тот Она как раз тот дизайнер, который очень странно... Я про это просто можно отдельно час рассказывать, про то, как именно она подходит к дизайну книг. Это абсолютно нетипичный подход. Она может вообще игнорировать сетку, может игнорировать все классические правила типографики и все равно создать объект, который будет очень интересно рассматривать. Из российских дизайнеров я бы посоветовал бы Костю Еременко. У него, наверное, одна из самых сильных книжных дизайн-коллекций, которые он сделал. Евгений Корнеев, Александр Васин.
Для каких издательств они работают?
Обычно это какие-то частные книжки. Ага, то есть они не выпускают серию книг, как делают, допустим, Эд Маргинем. Ну, есть еще Кирилл Благодатский, Хань Наумова, который для меня является одним из тоже самых топов. Они в том числе выпускают книжки для гаража, для Эд Маргинем, угу. работают с ними. Просто что, чтобы вы понимали, Эд Маргинем — это издательство, и оно сотрудничает с разными дизайнерами, да, там, в том числе там, со мной, и нанимает просто под свои нужды, под то количество книг, которое нужно, нанимает каких-то различных молодых или, может быть, не молодых дизайнеров.
Интересно, что это настолько редко, то, что они делают, это настолько редко для России, что поэтому их книги, кажется, что это очень цельный какой-то, цельный каталог дизайнерский, и его делают одни и те же люди. То есть это действительно делают одни и те же люди, но просто этих людей много, это не один и тот же человек.
Мне кажется, что они очень правильно подбирают авторов, дизайнеров книг. То есть они как раз берут тех, кто вот может выдержать этот баланс, кто не старается кричать своим дизайном, потому mm-hmm. что ты можешь сделать очень классный дизайн, но он, как я уже говорил, может быть излишним. И те дизайнеры, которые работают для Эд Маргинем, мне кажется, они прекрасно понимают, что они могут сделать вот дизайн, который будет очень востребованным, очень... Я бы сказал, что я думаю, что он достаточно, ну, таймлесс, да, то есть он и через 10 лет будет смотреться классно, свежо, и просто это очень хороший подбор кадров, мне кажется, у Эд Маргинем.
Спасибо тебе большое за этот ужасно интересный разговор. Давно хотел с кем-то пообщаться, кто расскажет мне про то, как устроен Верск.
Я думаю, что еще все впереди. У нас много будет еще классных, новых, интересных книг и форматов.
Хорошо, спасибо тебе огромное, дорогие слушатели. Спасибо, что вы нас слушаете. Хотел напомнить, что на сайте bookmate.com появилась где-то пару месяцев назад страница нашего подкаста, где вы можете найти все наши выпуски, послушать их, посмотреть на наших гостей, потыкать в книжки, которые они читают, и так далее, и так далее. Спасибо. Скоро будет новый выпуск. До свидания.
Спасибо. До свидания.